Он мой. Уди постарался оставить часовых во всех реальностях Розы, где могли появиться носители угрозы его власти. В первом же из ее миров адов, в какой попала шестерка посвященных, направляемая Тхапсом Василия, их ждала засада. На этот раз это была стая натуральных демонов, какими их привыкли изображать художники Земли. Множество лап с кинжаловидными когтями, чешуя, гигантские клыкастые пасти, пышущие жаром, злобно светящиеся кровавые глаза, рога, копыта, острые хвосты с шипами. Сражаться с ними люди не стали, сразу прыгнув в другую реальность и толком не рассмотрев первую. Следующий мир был совершенно мертв. Серая холмистая равнина с редкими скалами-останцами на вершинах холмов, серое небо без звезд и солнца, но с тускло светящейся дугообразной полосой над горизонтом, представляющую, очевидно, часть пылевого планетарного кольца. Лишь защита Тхапса позволяла путешественникам находиться здесь, потому что температура воздуха, по оценке Вахида Тажиевича, рискнувшего выйти из-под мембраны защиты, была не просто минусовой, а держалась на уровне не выше минус 70 градусов по Цельсию, да и сам воздух почти отсутствовал. Часовыми, поставленными Пентархом, оказались здесь каменные останцы на холмах. Как только люди перестали глядеть по сторонам, они ожили, раскрываясь и вырастая в размерах, превращаясь в огромных драконов с плоским бронированным телом, и ринулись на холм со всех сторон, хищно вытягивая вперед когтистые лапы. Но и с ними путешественники сражаться не стали, понимая, что противник хитрит и гонит их в реальность, где засада посерьезней. Эту мысль высказал Парамонов, когда они вышли в очередной мир и наткнулись на жутких жабообразных тварей, стерегущих границу. «Предлагаю принять бой», — быстро проговорил Иван Терентьич, — «и подумать, как нам быть». Василий согласно кивнул, чувствуя то же самое, что и Парамонов, и они напали на гигантских трехметровых жаб с лошадиными ногами и оленьими рогами, страшных только для маленьких детей. На взрослое население Земли, привыкшее к ужасам кино и телеэкрана, эти монстры впечатления не произвели бы. Порог магического оперирования в этом аду Розы легко преодолевался даже Стасом. Поэтому путешественники мгновенно экипировались, создав себе оружие по руке. Самандар – два светящихся меча с удлиняющимися при ударе лезвиями. Василий – один меч, но с широким изгибающимся лезвием. Парамонов – набор метательных пластин бумерангов, а девушки – арбалеты. Контратака их была стремительной и мощной. Бой длился всего минуту. От арбалетных стрел и метательных пластин жаба-кони корчились и взрывались, а от ударов мечом расплывались лужи и таяли. Исчезали. Серьезного сопротивления они не оказали, что говорило в пользу предположения Ивана Терентьевича. Высадки гостей ждали не в этих мирах, а глубже, в зоне действия локона Ампары. Часовые же цепочки адов, ведущие к зоне, играли роль злых собак, загонщиков. Уди знал, что им с людьми не справиться, и задумал тонко сыграть на демонстрации непреодолимой силы и рождения в душах людей неуверенности и страха. «Он будет ждать нас над бездной Брахмана со всей своей армией», — сказал Парамонов, когда бой закончился и все немного отдышались. «Надо что-нибудь придумать». «Нужны гранаты», — буркнул Самандар, не чувствуя удовлетворения от боя. Сражение с тварями по накалу нельзя было сравнить с поединком равных бойцов. «Чтобы воинство Уди ответило тем же?» — в сомнении покачал головой Парамонов. И тут Василия осенило. «Правильно. Только нужны не обычные гранаты, а пси. Можем мы подготовить несколько упакованных заклинаний?» Все посмотрели на Марию. «Принципиальных запретов нет», — пожала та плечами. «Хватило бы сил. Нас шестеро, в конце концов, справимся», — добавила Ульяна. «Что ты задумал, Котов?» «Я делаю длинный затянутый переход, выхожу в реальность локона, бросаю гранаты и тут же сматываюсь оттуда. А спустя несколько секунд мы врываемся туда все вместе и добиваем Уди с его армией. Вряд ли наши гранаты нанесут серьезный урон армии Пентарха. Скорее нашумят и отвлекут внимание. Мы же атакуем сразу самого Пентарха. Не уничтожим, так выдворим из реальности, чтобы спокойно вызвать Соболева. С нами как-никак оруженосец воина закона с его мечом. Стас, не подведешь?» «Постараюсь», — пробормотал Котов-младший, смущенный тем, что все внимание приковано к нему. «Тогда вперед. Один за всех, все за одного». Они сосредоточили желания и магические силы на создании пси-гранат, представляющих собой свернутые в коконы сильные заклинания, дезорганизующие психику любых существ, и вскоре получили 6 рубчатых яиц величиной с куриное, 6 пульсирующих злой мощью коконов. На большее ни сил, ни времени у людей не оставалось. Василий взял по два кокона в обе руки, оставшиеся спрятал в карман на груди, с нежностью поцеловал Ульяну в губы, закрыл глаза, концентрируя волю, и, перейдя в темп, исчез. Однако через несколько мгновений вернулся. «Порядок. Я засек ставку Уди. Выйдем рядом. Держите строй». И они оказались в удивительном мире локона Ампары, где пересекались прошлые и будущие времена розы реальностей, и который соседствовал с Брахманом, большой вселенной, матерью и отцом всех остальных метавселенных вроде розы и родиной творцов. Многомерный мир, где пересекаются времена разной физической природы, трехмерному земному человеку трудно не только описать, но и воспринять. Да и как можно описать то, что твои глаза принимают за сплетение огней и молний, когда на самом деле это эмоции живущих в прошлом и будущем существ? Как можно описать гигантские черные реки, пронзающие ландшафты и небеса, тут же на глазах превращающиеся в потоки огненных шаров, колючие заросли, прозрачные трубы и тому подобное, в то время как это на самом деле эффект беседы каких-то исполинов? Как можно увидеть неподвижные многоцветные тверди, образованные миллионом спаянных основаниями пирамид, тупик реальности с ее внутренним движением и жизнью, где время течет под углом к тому, в котором ты находишься сам? Лишь посвященные круга, знающие больше обыкновенных людей, владеющие дополнительными органами чувств, контролирующие свой собственный разум, сферу восприятия и реакции, видели и понимали больше, но и они не воспринимали мир локона Ампары полностью, а только цепляли его ландшафты краешком сознания. Тем не менее, этого хватило им, чтобы увидеть главное – засадный полк Пентарха Удди и его штаб. Гранаты Котова-старшего сделали свое дело – обширная площадь, как бы дно огромного колодца, была вылизана взрывами деструктурирующих заклинаний и усеяна останками воинства Уди, представлявшего собой скопище гигантских насекомых от многоножек до тараканов, копирующих форму тел древних инсектов. В качестве штаба Уди выбрал мрачный утес в форме четырехгранной пирамиды со срезанной вершиной и задумчиво взирал на панику в рядах своей армии. На сей раз носителем своей проекции он сделал не птицу, а четырехрукого гиганта, закованного в сверкающий изумрудным огнем латы. Предка человека, похожего одновременно на льва и на чудовищное насекомое. Таким когда-то был первый человек, начавший длинную цепь трансформации вида Блатоптера сапиенс, таракана разумного, в вид Homo sapiens. Шестерка посвященных вышла из Тхапса точно по расчету Василия за спиной четырехрукого рыцаря. И как он ни был подготовлен к появлению врага, все же несколько мгновений промедлил, занятый оценкой урона, который нанесли его армии гранаты людей. На такую встречу с доставшими его настырными спутниками аватары он не рассчитывал, пребывая в высокомерной уверенности, что деваться им некуда, и они неизбежно увязнут в сражении с армией, вызванной им из бездны прошлого. Да, он услышал ментальный треск пространства, пропустившего людей в этот запредельный мир, и ударил за спину, не оглядываясь огромным мечом, олицетворяющим здесь силу Элохим Гибор. Но Василий не зря 10 лет готовил Стаса воевать, отстаивать свою честь, сделав из него первоклассного воина. Стас не потерял ни секунды, не отвлекся ни на оценку обстановки, ни на совет со старшими. Он мгновенно прыгнул вперед и парировал удар Уди в стиле Дзан Син, хотя меч Пентарха был почти невидим от скорости. Молния, разряд энергии, а не меч. Мгновением позже в четырехрукого гиганта вонзились метательные звезды Парамонова. Меч Самандара и стрелы Ульяны и Марии, но они уже погоды не делали. Син Кангата, отбив меч Пентарха, превратив его в струю дыма, продолжил движение. Выглядело это таким образом, что две его верхние ромбовидные пластины оторвались от остального пунктирного лезвия и начисто снесли голову рыцарю в латах. Тело Уди начало трескаться, как глиняный сосуд, распадаться, осыпаться и таять. Не прошло и 10 секунд с момента столкновения мечей, а от проекции Пентарха на вершине пирамиды не осталось и следа. Однако Уди не стал бы пятым иерархом в табеле о рангах круга, если бы не надеялся только на силу и удачливость первого удара. Он предусмотрел и такой вариант. Поражение засадного войска, уничтожение проекции, подготовил свой личный выход, зная, что терять ему в подобной ситуации нечего. Победив почти всех своих коллег в борьбе за трон мастера мастеров, рассеяв иерархов по адам розы реальностей, а многих из них замуровав во вневременной тюрьме, где 10 лет просидели Парамонов и Ульяна Митина, Уди имел все основания считать себя единственным претендентом на пост мастера, Инфарха, поэтому пресекал все попытки потенциальных соперников помешать ему. Посвященных первой ступени круга он с соперниками в принципе не считал, но во избежание сюрпризов готов был уничтожить каждого, кто переступит границу розы, и лишь Синканнгата, подчинившийся оруженосцу воина закона, помешал ему сделать это с наглецами, вторгшимися в пределы розы. Избавившись от первого конкурента Матвея Соболева с помощью хитрой операции зомбирования, повернув стрелу его интереса в сторону необъятных возможностей творения собственных вселенных, Пентарх даже мысли не допускал, что кто-то может ему помешать, когда финиш так близок, и готовился встретить любого соперника во всеоружии, погубить его даже ценой полного уничтожения реальности.